Все эти вещи, связанные с нетрадиционной медициной, почему они вообще всплывают в контексте нашего еврейского обсуждения о еврейских материях? Потому что у нас Рамбам в Сефер Амицвот, в книге заповедей, он перечисляет 11 заповедей, которые связаны, ну, не с чернокнижничеством, конечно, они связаны с вещами, которые нет ни одной разрешенной. Написано не обращаться к вызывающим мертвых, не делать действия по вызыванию мертвых. Написано не обращаться к знахарям, не совершать знахарство. Написано не найдется в твоей среде кудесника. Не кудесничать, не совершать кудеса. Не найдется в твоей среде волхва. Значит, не волховать, не ворожить. Не найдется в твоей среде гадателя, не гадать. Не найдется в твоей среде колдуна, соответственно, не колдовать. Заклинать. Не найдется в твоей среде вызывающего духов, не вызывать, не вопрошать духов. И то же самое, не нужно вопрошать знахаря. Нельзя вопрошать мертвых. Все эти вещи, еще раз говорю, нет ни одной разрешенной. Почему они всплывают сейчас? Потому что они, оказывается, актуальны именно в контексте нетрадиционной или альтернативной, или неконвенциональной медицины. Потому что как раз в методах и средствах этой медицины, относительно этих методов и средств, может возникнуть вопрос. А не нарушаем ли мы, врачуя таким вот образом, не нарушает ли какой-либо целитель существенного запрета, который может оказаться не запретом мудрецов, а прямым запретом Дурайта, прямым запретом истории. Этому, в принципе, и посвящены наши разговоры по методам нетрадиционной медицины. В прошлый раз мы смотрели, сейчас поясню. Да, вот мне пишут, что такое не совершать кудеса. Дело в том, что на русский язык это все слышится одинаково и воспринимается одинаково. Все это колдуны. Что ворожей, что ведуны, что знахари и так далее. Все это люди, которые совершают колдовство, но это на русском языке. На иврите, условно, в кавычках, профессии всех этих людей, они конкретизированы. Каждый из них занимается совершенно своим делом. И мы сейчас посмотрим это применительно к кинезиологии. Вот это сейчас рассмотрим ее более-менее подробно. И как раз в контексте кинезиологии посмотрим... Что-то здесь нарушают целители или не нарушают? Или везде во всем включен зеленый свет, учитывая то, что и кинезиология делится на несколько направлений. В прошлый раз, сейчас поясню, спасибо за вопросы, что такое кинезиология. В прошлый раз мы говорили про астральные тела, про концепцию ауры. Может быть, с некоторым удивлением увидели, что это и в таранических источниках присутствует. И не намек на существование второго астрального тела, а буквально прямым текстом это написано. Когда мы говорим про кинезиологию, значит, везде, во всех википедиях вы увидите, что про нее написано, это вид альтернативной медицины. Метод диагностики по мышечному напряжению, называют мышечное напряжение, мышечный тонус, диагностируют состояние внутренних органов системы организма и предлагают свое воздействие. В чем заключается это воздействие? Значит, это действительно основано все на изучении движений мышц. Скажем, конвенциональное, есть неконвенциональное. Конвенциональная кинезиология, она изучает механику движения тела. Она оценивает степень движения тела и оценивает степень здоровья тонирования мышц. И этот вид кинезиологии очень активно используют физиотерапевты, различные фитнес-эксперты. Никаких алахических вопросов такая кинезиология не вызывает и не должна вызывать. А вот неконвенциональная в последнее время пошла в разработку такая неконвенциональная кинезиология у различных целителей альтернативной медицины. Тоже идет оценка мышечного напряжения для определения различных аспектов телесного состояния человека, душевного состояния человека. Основная проводимая здесь процедура называется по-простому, проверка мышц, вопросы даже задаваемые при этой проверке, список вопросов, на которые предлагается ответить да или нет, это не единственная техника. И собирается информация о состоянии здоровья пациента путем измерения измерение мышечной реакции на различные раздражители. И в свое время, сейчас уже гораздо меньше, практически сошел на нет, но в свое время это вызвало достаточно острую аллахическую полемику, вопросы с позиции Аллахи. Как выглядит этот метод, если описывать его очень грубо и очень по-простому? Значит, на поверхность участка кожи помещают, может быть, некий раздражитель. Одновременно осторожно надавливают на одну из конечностей, чтобы зафиксировать реакцию мышцы на этом участке, на руку. Это может или противостоять давлению, или поддаваться ему. И тем самым в этом противостоянии или в этом поддавании будет отражаться или положительная, или отрицательная реакция организма на раздражитель. Значит, по одной системе мышцы проверяют только в сочетании с физической стимуляцией, по другой в сочетании с речью, то есть там активация мышечного давления, она происходит тогда, когда проговаривают или отдельные слова, или отдельные предложения. Ну а выводы, которые получают из всего этого, это и есть диагноз лечения, рекомендация дальнейшего лечения. К примеру, хотят понять, есть ли у пациента аллергия к определенным видам еды. Значит, целитель может положить на кожу пациента еду, кусочек, по поводу которого у пациента сомнения, аллергенна она или не аллергенна. Или через речь проверяют это, просят назвать пациента данный вид еды во время называния этого вида еды, надавливают там на плечо протянутые руки. А дальше оба, и врач, и пациент, смотрят на реакцию мышцы, устанавливают по этой реакции, что аллергия, допустим, есть, именно на эту вот еду. Если же мышца руки спокойная, и давление выдерживает, это признак, что пациент к данному виду еды аллергии не испытывает. Если поддается, значит испытывает. Что вам сказать по этому поводу? Сразу, процедура кажется очень легкой, такой простенькая процедура для исполнения, но на деле для надежной проверки здесь требуется значительный объем навыков. Я не знаю, сравнить это можно приблизительно с... Как говорят, к Далай-Ламе представлен специальный человек, который проверяет состояние его здоровья методом фиксации, методом концентрации на биении его пульса. В тибетской медицине и даже в Кабале некоторые болезни могут диагностировать посредством так называемого вот чувства пульса. Что там происходит? Там тонкая разница в ощущении и в ритме пульса. Она нарисует перед специалистом прямо как метафизическую картину состояния тела пациента. И вот передают, что персональный медик, который представлен к Далай-Ламе, по утверждению другого знаменитого доктора, он ставит диагнозы по пульсу с поистине сверхъестественной, значит, четкостью. И такой специалист обязан научиться достигать состояния очень глубокой концентрации, отвлекаясь от всего. И в состоянии этой концентрации простое биение пульса станет для него отдельным миром чувств и ощущений самого пациента. И благодаря тому, что он этот мир будет чувствовать, то есть каждая тонкая разница вот в вариациях этого биения пульса будет для специалиста совершенно ясной. Пульс будет источником подробной информации, причем информации достаточно большого объема. Каждый удар, вообразите себе, каждый удар может быть вот целый спектр сведений о теле пациента передавать. И врач, который научился таким образом прочитывать пульс, он понимает значение вариаций биения сердца. Специалисты говорят, что тот, кто овладел этой техникой, все равно, что работать профессиональным диагностом после 15 лет обучения. То есть мы можем с этой точки зрения судить о серьезности процесса. Визуально это кажется действительно простым, если мы переключаемся сейчас с пульса на наши мышцы. Визуально это кажется простым, на деле нет. На деле действительно нужна определенная степень концентрации. Многие кинезиологи, известно, что они сами помогают этой проверке вербально, то есть через речь. Делают они это, конечно, чтобы получить более широкий спектр информации о состоянии. пациента. И у них есть порядок вопросов, как я уже сказал. Есть порядок вопросов, на которые, ответы на которые только да, нет. Сильная мышечная реакция интерпретируется как положительный ответ. А слабая как отрицательный. Например, у врача есть задача выяснить, сколько нужно пациенту какой-нибудь такой особой пищевой для добавки. Вот ему нужна какая-то пищевая добавка, допустим. И он, двигаясь по списку, задает пациенту вопросы с целью найти, а для чего нужна, например, эта пищевая добавка. У него слабость, ну, допустим, мочевого пузыря. Или у него какое-то психическое расстройство. Мы выясняем, какой источник психического расстройства. Эту технику мышечной диагностики можно использовать, чтобы найти курс лечения, необходимый для этого конкретного человека. И т.д. То есть большинство кинезиологов, кстати, не просят, чтобы пациент сам произносил какой-то вопрос. Потому что было обнаружено в свое время, что проверка этого мышечного тонуса, она работает даже при ситуации, когда вопрос произносит врач. Причем не просто произносит врач, а даже тогда, когда врач только думает задать вопрос, еще вот-вот прямо изготовился задать, надавливает на руку пациента и уже по реакции понимает, какой ответ на вопрос он получает. И вот эта проверка мышц с помощью речи или без помощи речи порождала, теперь уже с уверенностью можно сказать, что это в прошлом, порождала не одно, а ряд аллахических обтений, потому что перво-наперво кажется немыслимым, чтобы такой вид врачевания мог приносить надежные ответы, если ты не прибегаешь к каким-то скрытым силам. И вот одновременно в качестве повторения того, что было у нас в прошлый раз, мы перечисляли эти категории, которые я назвал сейчас тоже в самом начале. Ворожей, знахарь, гадатель, кудесник, колдун. Что это вообще все такое? Мы проводим имеющуюся у нас для анализа альтернативную медицинскую практику через определение, кто есть кто. Смотрим, соприкасается ли она, эта практика, с теми процессами, которые применяют, с теми действиями, которые применяют люди и в этих областях: колдовство, кудесование, ворожба. Если есть проблемы, мы их называем. Если нет проблем, мы объясняем, почему нет проблем. Вот, например, некоторые считают и по сей день, что кинезиология – это вид нихуша. Нихуш на иврите, мы говорили в прошлый раз, что это означает. Там даже не один нихуш. Это кишуф, кисум, нихуш – это все термины на иврите. Еще раз, Тора заповедует, тут нужна точная цитата: «Да не найдется у тебя занимающийся волхованием, кусем ксамин на иврите, кудесник, меонен». В иврите есть такое слово «инун» – это гадание по облакам. «И толкователь примет, минахеш, и ведун», ну или колдун. Это все берется из книги Дворим, 18 глава, 10 пасук. Нихуш. Что это такое? Что это за толкователь примет? Это когда человек поступает, ориентируясь на воображаемые знаки. Мы говорили в прошлый раз, те знаки, которые нелогичны и совершенно. Когда человек, например, меняет дорогу из-за перебежавшей ее черной кошки, раньше... Ой, как Рамбам приводит пример. Если дорогу перебежала лиса, потому что были уверены... Маги. Это создание чуда, да, чудо, но только на основе, не на основе задействования, скажем так, святых сил, а на основе задействования, ну, я не знаю, что тут можно, какой пример я могу вам привести пример, который слышал от приятелей, а приятели слышали от кого-то другого, я не просто так говорю, что кто-то слышал от кого-то. Мейри писал, что знаменитого древнего колдовства, которым владели в древности, сейчас нету, а есть отголоски. И откуда я могу узнать, что есть отголоски, и ничего реально не работает из прежних практик? уровне слухов это передается, но не на уровне реальных дел. Но тем не менее, передаю, как слышал. Папа с сыном застряли на одной из улиц индийского города. Там часто демонстрируются уличные представления, от которых кровь стынет в жилах. Перед толпой стояли папа с сыном. Папа толпу спрашивает, индийские факиры, папа толпу спрашивает, а хотите, значит, я вот сейчас взброшу веревку наверх, она застынет, и сын мой по этой веревке взберется вверх и слезет обратно. Рукоплескание, веревка забрасывается наверх, застывает сын, как по столбу по этой веревке, а поднимается вверх, спускается вниз. Вау! А хотите, значит, я сыну голову отрублю и приставлю на место? Хотим. И это происходит, прямо как в «Мастере и Маргарите». Фонтан крови, брызги, многие в обморок валятся, голова снимается с плеч, приставляется обратно. А в чем здесь интересная деталь? Это представление снимали на камеру какие-то американские туристы, потом посмотрели то, что они сняли в номере, в гостиничном. И когда включили, то на пленке было видно, что папа с сыном стоят рядом с толпой и ничего не делают. Может быть, это как раз осколки, как я говорю, осколки того, что было когда-то. И то, видите, это не в самом делешное чудо, то есть не появилось что-то новое. Это каким-то образом искусно наведенная галлюцинация, будем так говорить. Даже если это работает, то работает как галлюцинация, как создание фантомной реальности. А может быть, так, это процветало в древности, именно такие методы. Умели люди создавать нечто реальное, от чего действительно можно было отшатнуться и сознание потерять от страха. Но не более чем искусственный гипноз. Используются для этого методы, конечно, никак не связанные с... Методы, связанные с нечистотой, с нечистыми силами. Всегда для колдовства требуется, кроме всего прочего, говорится, что нет авадазара без колдовства и нет колдовства без авадазара. То есть используются колдовские методы при идолопоклонстве практически всегда. И когда я не вижу... Еще важный момент. Все, что делается, все, что создается такими методами колдовскими, оно создается... Возникали вопросы, можно ли это увидеть глазами? Нет, это нельзя увидеть глазами, это характеризует именно колдовство. Они делают, сами колдуны делают определенные вещи, связанные с материальными манипуляциями. Там есть воскуривание специальных травок, они не сами по себе колдовские, да? Мы же не в сказке. Они не сами по себе колдовские, эти травки, но с их помощью производится определенный эффект. Есть другие эффекты, не связанные с растительностью. Методы сами по себе материальные, эффекты, которые достигаются с помощью этих методов, не совсем материальные. Те, кто считали кинезиологию тоже таким типом колдовства, говорили, если вы получаете определенный ответ после проверки мышц речью, это же мы глазами не видим, сам процесс. Можно опасаться, что и это приравняется к колдовству. Или ксима. Ксима – это кудесование, это предсказание того, что скрыто. Колдуны не предсказывали того, что будет. Они не были прогнозистами. А вот тот, кто кусем ксамим, это как раз человек, который стремится заглянуть в будущее. Тоже с помощью приемов, которые таинственны. Некоторые считали, что кинезиология тоже вид такого предсказания, поскольку врач приходит к скрытой информации. Информация до этого была скрыта. Тебе ее кто сказал? Мышца. А, радиоволны. Хорошо. В нашу редакцию поступают письма про радиоволны, которые не видны, а приборы их меряют. Дело в том, что приборы их меряют. А вот колдовская манипуляция приборами неизмерима. Так ксима, кудесование, неочевидные методы, странные методы. Может быть, и дают результаты, но давайте посмотрим, не связано ли. Есть мнение, кстати, что проверка через речь может быть отнесена к Дарке и Мури. Мы говорили в прошлый раз, Дарке и Мури, есть целый спектр вещей, действий, которые очень сильно связаны с приметами и обычаями. Характерная черта этих примет и обычаев, что нет, они нелогичные. Дурные, короче говоря, все эти обычаи, нелогичные, абсолютно абсурдные, и нет никакого позитивного опыта в результате их использования. Тора говорит, что этим путям следовать нельзя. Говорит она это в предложении Мицраима, на который вы проживали, не совершайте, и по деянию земли Кнаан, куда я веду вас, не совершайте, и по законам их не поступайте. Бехукатейхем лот телеу. Книги Ваикра. То есть, эта заповедь, она велит не вести себя согласно нееврейским обычаям, которые ничем не оправданы. Есть среди нееврейских обычаев те, которые, да, оправданы, и можно даже обратить на них внимание, на удивление. Но мы сейчас пока про них речь не ведем. Мы говорим про то, что подозревали, например, проверку с помощью мышечного тонуса вот в этом самом. А вдруг это наравне с такими дурацкими приметами, как кто-то меня в локоть ударил, значит, что-то случится. Кто-то зевает, что-то случится. Кто-то тебе вспоминает. Кто-то, да, мы тоже говорим, кто ты икаешь, когда тебе кто-то вспоминает. Ну, предполагали. А последнее, скажем, в списке в таком, предполагали, что, может быть, кинезиология противоречит тому, что говорится, и вот у нас это говорится в книге Дворим, «Непорочен будь с Господом Богом твоим». Непорочен, как одна из немногих заповедей, которая сказана в общем. И толкование ее, в общем, имеется в виду непонятно, в чем непорочен. Непорочен написано, а в чем непорочен? Общая фраза. Непорочен, мудрецы комментировали, что речь здесь идет о том, что нельзя ходить к предсказателям будущего разным, нельзя обращаться к астрологам за персональным прогнозом. И поди знай, а вдруг проверка мышц через задавание вопроса, она тоже является своеобразным раскрытием скрытого. Давайте я более четко попробую очертить рамки всех этих запретов, попытаемся понять, относится ли все это к кинезиологии, очень быстро. Не хуже, вот это толкование предмет. Это Рамбам. Почему Рамбам? Потому что на нем основа в этом отношении. Многие Ришаним писали, как он, ссылались на него, цитировали его. В Шулхан Арух это перешло фактически, кое-что из Рамбама перешло, из этих определений перешло фактически без изменений. Вот то, что будет написано, например, про толкователя, почти практически слово в слово цитирует и Тур, и Шулхан Арух в Йоредея. Что он пишет? Нельзя верить в приметы. Нельзя верить в приметы, как сказано, не загадывайте, не толкуйте приметы. Что значит верить в приметы? Например, человек говорит, кусок хлеба выпал у меня изо рта. Или палка выпала у меня из рук, не пойду сегодня в такое-то место. Плохая примета. Потому что если пойду, все равно у меня ничего не выйдет. Про лисицу уже рассказал. Человек говорит, справа от меня прошла лисица, не выйду сегодня из дома, потому что если выйду, стану жертвой обманщика. Или еще к этим людям относятся те, кто слушают птичий щебет и говорит, будет так-то и не будет так-то, стоит делать некую вещь, не стоит делать некую вещь. Или говорят, зарежу курицу, которая кричала, как петух. Зарежу петуха, который кричал вечером. Там, допустим, человек думает, какого петуха зарезать, вот гадает. И если человек загадывает себе знаки, допустим, выйдет так-то, сделаю себе что-то, не выйдет, не сделаю, все эти вещи, как Элиэзер, раб Авраам, все эти вещи им подобные запрещены. Тот, кто действует на основании одной из этих вещей, подлежит телесному наказанию. Хорошее замечание про Элиэзеру, по Элиэзеру, рабу Авраама, а он-то, когда загадывал, какая девушка должна выйти к колодцу, он-то, получается, занимался тем, что нельзя делать? Нет, говорят комментаторы, он как раз сделал, потому что толкователи примет, они как бы ждут примету, которую они не заказывают себе эту примету. Примета произошла, я ее увидел, кошка пробежала, я ее увидел, все, сделан для себя на этом основании вывод. Элиэзер уже сам по схеме все для себя рассказал и ждал только, как это уложится в общую схему. Не подходит это к такому виду толкования примет. Он еще до того, как Ривка пришла к колодцу, он это все для себя решил по поводу будущей пассии сына своего господина. Значит, еще раз, источник, на который сам Рамбам опирается в этом отношении, это Талмуд, трактат Санедрин. Самого Рамбама цитируют, и в Шулхан Арухе тоже. И Ришаним объясняют, что толкование примет, оно относится только к дурацким знакам. Еще раз, к дурацким. Те знаки, которые можно верить, или потому что есть положительный опыт, если ты им следуешь, или смысл следования им можно как-то логично обосновать, с этим запретом эти вещи не связаны. Рабейну Ниссим, например, говорит, что то, что запрещено в связи с толкованием примет, связано с вещами, которые никак не относятся ни к законам природы, ни к путям мудрости, то есть умом нельзя постичь, что за дурость такая. Потом тому, когда хлеб выпадает изо рта, или еще он называет, когда олень перебегает дорогу. Общий принцип, Хохмат Адам постановляет, вот общий принцип. О чем бы ни шла речь, если польза или ущерб от этого открыты глазам, как во врачевании, как в подручных средствах, считающихся, может быть, чудодейственными, то, что мы называем на иврите сгула, отношение к толкованию примет эти вещи не имеют. Можно ли сказать, что разговор с мышцами при кинезиологическом сеансе, вот вид такого глупого толкования, глупых знаков? А для этого, для того, чтобы так сказать или не сказать, надо понять, есть ли логика в такой проверке. Правильную ли информацию получают целители с ее помощью? И вот что мы видим. Мы видим, что оба условия не срабатывают. Опыт подтверждает, что информация, которая получается при такой работе с мышцами, правильная. Методику работы с мышцами при помощи речи тоже можно объяснить. И дальше я скажу, то есть встанем на позицию кинезиологов, посмотрим, как это работает. Вербальная работа с мышцами не толкование примет. Это конкретные вещи, которые дают конкретные результаты. И сигналы мышц вполне можно понять путем разума, если использовать терминологию мудрецов. Ну, посмотрим, кишуф. Не кишуф ли это, не колдовство. Еще раз, колдовство – это создание чуда колдовскими методами, как эти ребята. Сейчас же тоже можно увидеть эти фотографии индийских факиров. И фотопленка их берет. Это, не совсем фантом. То есть вы можете увидеть фотографию какого-то индийца, который головой ушел в асфальт, из асфальта торчат вверх только ноги, а трещинами асфальт не идет, потому что голова под ним. Совсем нет. Каким образом он забрался под асфальт, учитывая, что речь идет о живом человеке? Как говорится, вот любое, давайте так, любое действие, работающее против закона природы, оно подпадает под подозрение. И многие альтернативные практики, именно поэтому, не только кинезиология, многие попадали под подозрение. А вдруг мы имеем дело с колдовством, а это запрещено. В прошлый раз я говорил про филиппинских хирургов. Да, есть такие наши через респонсы, через вопросы и ответы. У наших рабаним спрашивали, как к этому относиться. И какой-то врач в Маниле провел тысячи операций без применения хирургических инструментов. А как мы к этому относимся? И вот здесь как раз проблема, потому что здесь неизвестно. Это может подпадать под колдовство. Кинезиология, разговор с мышцами может ли подпадать? Если не разбираться в этой теме, может показаться, что да. Потому что, скажем так, потому что истинность, правильность диагноза, который ты получаешь с помощью разговора с мышцами, он противоречит закону природы. По закону природы диагнозы так не получают. Но мы же уже говорили, что колдовство производится только другими методами вообще. Там же надо учитывать, что свои методы есть. И чем они тоже отличаются, эти категории. Чем, например, отличается кудесник от колдуна. Чем? Вот колдун колдует, допустим, фантомы создает, но он же тоже ограничен немножко в средствах. Ему надо нашептать. Колдовство производится посредством нашептываний, заклятий с использованием особенных веществ или материалов. Ну, трав в том числе, да? Заклятие кого? Заклятие ангелов. Заклятие ангелов, потому что как бы зная формулу действия, как бы, все под знаком как бы зная формулу действия определенного ангела, ты можешь эту формулу или заблокировать, или перенаправить ангела на другого ангела. В общем, я не специалист, это только чисто в теории. И как бы затормозить тем самым естественный процесс, естественный закон. Или создать фантом. Только так определенных результатов здесь можно достичь. Недаром говорят, что вот ты там, я не знаю, условно говоря, или натравил, или, не знаю, остерегаться здесь надо таких вот грубых сравнений. Сферу действия какого-то демона или сферу какого-то действия какого-то ангела ты эти сферы действия перемешал или замкнул одна на другую. Здесь много очень цветистых фраз можно произнести, мы же не знаем, о чем идет речь. Но набор инструментов такой. Только после того, как, скажем, они смешаются, сферы действия высших сил, благодаря тому, что ты сделал, благодаря твоим манипуляциям, можно колдовать. И хотя влияние слов на мышцы вроде бы покажется экзотикой, но поскольку здесь используются только естественные средства, это не колдовство, пускай даже оно так выглядит. Никто здесь ничего, никакие травки в пиалушечках, как шаманы, не поджигает. Никто здесь, да, никаких формул, никаких заклинаний не произносит. Все, еще раз, мейри, все, что делается естественным путем, к колдовству не относится. Даже когда могли сотворить красивые создания, как это известно из некоторых книг, все равно это не колдовство. Интересно, что за красивые создания и что известно из нескольких книг. Например, Сефер Яцера, пользуясь которой, как мы читаем в Мидрашах, некоторые мудрецы могли создать жирного теленка, вкусно им поужинать. И даже эта история, как говорит Маараль, она связана с задействованием очень тонких сил природных, но ни в коем случае не колдовство. Ни в коем случае не колдовство, потому что мудрецы, как никто другой, разделяли и понимали разницу, что такое колдовство и не колдовство. Значит, или там вот я слышал, например, от кого? Рав Йоэль Шварц как-то говорил историю, что они на какой-то свадьбе видели, ну, еврейские свадьбы веселые, там жениха часто поднимают, он сидит на стуле, этот стул поднимают в высоту, и вот он увидел ситуацию, когда, значит, ребята из Ешивы схватились за стул, не могли поднять жениха, потом они сделали руки вот так вот, да, вот так, и смогли поднять. И он спросил у сведущего человека, не является ли это таким вот тоже таким, какой-то колдовской мантией. И следующий человек, конечно, сказал, что нет, потому что то, что происходит в сфере колдовства, глазам не открыто. А то, что открыто глазам, колдовством не является. И вот Мейри пишет, все, что делается естественным путем, не относится к колдовству. Проверка мышечного тонуса, ни одного колдовского элемента. Значит, природный феномен. Феномен. Мы его мало понимаем, но природный. Никак с колдовством не связан. Тот факт, что она же относится, эта проверка мышечного тонуса, к неконвенциональным методам. Да, значит, она не принята, и некоторые считают это шарлатанством. Тот факт, что сами ученые не могут объяснить, как срабатывает, не работает, а именно срабатывает эта проверка при поддержке словесной, вербальной, тоже не делает этот метод колдовским. Значит, с точки зрения Аллахи, и это важно, с точки зрения Аллахи, любое явление, которое повторяется и которое может быть достигнуто без заклинаний, без ритуалов, считается явлением естественного порядка. Достигнуто имеется в виду дать какой-то результат. Неважно, его понимают, не понимают. Результат дает, мы это принимаем. То есть, понимание способа действия – это не непременное условие объявить способ, значит, разрешенным. А иначе как у нас работают, мы говорили в прошлый раз, как у нас работают камеи, мы не видим, как они воздействуют на нас. Они пишутся, но мы не видим воздействия. Как вообще работают некоторые сгулот, например, такая сгула, как унять зубную боль, когда делается кидуш левана. Ну и так далее. Сгулот мы знаем очень большое количество. То, что ты не понимаешь, как это работает, это не говорит о том, что нельзя. И, кстати, проверка мышц при речевой поддержке – это не такая уж прямо во всем непонятная процедура. В конце концов, это просто вербальная стимуляция реакции мышц. Я не знаю, да прямое сравнение, которое напрашивается, это можно сравнить с детектором лжи. Он же полиграф. Он и измеряет колебания частоты сердечных сокращений. Что он еще? И кровяного давления. А мы ему только даем истинное или ложное определение. Понятно, что это электронная машина, а не руки целителя. Но тем не менее, точно так можно сказать, что работает и проверка мышечного тонуса с помощью речи. Врач произносит неверный ответ, мышечный тонус пациента немного, скажем, падает. Сам пациент этого даже может не ощущать. При легком нажатии на значит, ослабленную мышцу, например, на протянутой руке, врачу это определить очень легко. Я то, кто говорю врач, то говорю целитель. Это легко определить. Когда мышечная нагрузка или мышечное напряжение, она высокая, рука давлению противится, сохраняет так, прежнее положение, низкая, значит, рука давлению поддается. То есть, по сути, кинезиология, она нам показывает очень небольшие колебания, которые создаются мышцами вследствие произнесенного определения. Как детектор лжи все работает. Тут здесь детектор лжи в отношении диагноза. Все мы выясняем состояние здоровья пациента. И интересно еще здесь что? Интересно здесь, что проверка мышц, вот эта, она же может раскрыть информацию, которая самому пациенту известна не была. Например, если после там он кусочек пиццы съел, у него на теле выступила сыпь. И он не понимает, от чего это сыпь. И кинезиологи могут достаточно легко определить, на какой ингредиент в этой пицце организм реагирует. Хотя сам человек об этом и понятия, может быть, не имеет. Почему так происходит? Так происходит потому, что в человеке есть и внутренняя информация. Мы сами о себе ее же не знаем. И эта логика никак не противоречит. Мы не все знаем сами о себе. Разум не всегда в курсе того, что с нами происходит. А между тем... А как иначе? Не знаю, вот если вспомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз по поводу ауры. Существует аура, не существует аура. Мы говорили о тени внутри тени. Невидимая, но реальная на фоне значит, всех телесных функций. А рассуждая об ауре, какой там вид сделали? Сделали вывод, что... Может быть, я это не проговорил, но проговорю сейчас. Аура находится под влиянием как позитивных, так и негативных моделей мышления. Мы не всегда мыслим позитивно, от этого это тоже влияние определенное на ауру происходит. И, соответственно, через нее на все тело, включая мышечный тонус, получается, что это естественное явление относительно каждого конкретного происходит, когда человек слышит, это можно сравнить, мы слышим тяжелое известие, не дай бог никому, и подгибаются ноги. Стандартная совершенно реакция. Этот эффект и в Талмуде упомянут. В Гемаре, по-моему, Брахот, там, когда говорится, что вздох сокрушает все тело, сокрушает, имеется в виду, ослабляет. Вздох тяжелый после тяжелого известия сокрушает тело. Мы стоять не можем толком. Вот. И это совершенно не случайно. Это совершенно не случайно. Это реакция телесная, она незнакома нам. Проверка мышц – это только средство оценить вот эту ауротелесную реакцию, которая происходит в организме. Если мы понимаем функцию ауры при проверке мышечного тонуса, ну, можно перестать удивляться тому, что врач может задать вопрос и понять, как вопрос на пациента повлиял. Без того, чтобы пациент сам что-то ответил, сам о чем-то подумал. А почему? Потому что энергетическое поле человека, оно действует, ну давайте будем говорить, оно действует наподобие магнитного. Когда два магнита подносят один к другому, поля их соединяются, образуют новое поле. И по той же схеме, когда двое людей находятся рядом, два энергетических поля уже не обособлены. Они тоже соединяются. То, что происходит с одним, автоматически отражается в другом. И в качестве эффекта от этого соединения, аур, все, что говорит и даже думает врач при определенной концентрации его и пациента, оно влияет на энергетическое поле его и на поле пациента. Это влияние можно проследить через определенные признаки в мышцах пациента. Как бы все логично. Этим, кстати, можно объяснить даже, есть такие практики, тоже, даже работу с мышечным тонусом через посредника, то есть не напрямую. То есть в ходе такой проверки кинезиолог проверяет мышцы не пациента, а человека, который прикасается к пациенту. Это и техникой пользуются возможности на самом пациенте, когда, скажем, это или дети, или инвалиды, не дай бог. Когда двое находятся рядом, что происходит, когда двое находятся рядом? Слова и мысли человека, значит, посредника, они влияют в первую очередь на его энергетическое поле, а значит, потом на поле пациента, потому что поля связаны. И реакции поэтому отражаются на мышечном тонусе. А почему на мышечном? Потому что мы же не будем астральное тело щупать, это невозможно, а мышцы пощупать возможно. Иногда, кстати, сам врач здесь тоже может играть роль посредника. Например, он дотрагивается до пациента, говорит какие-то требуемые слова, проверяет вслед за этим свой тонус мышечной активности, потому что его тонус тоже отражает энергетическую реакцию пациента. И принято в основном всеми, как я понимаю, может, я понимаю неправильно, принято всеми кинезиологами проверять тонус мышц пальца через надавливание на него на той же руке, с помощью той же руки. Иногда, например, можно увидеть, что врач бормочет какие-то слова, выполняет странные движения пальцами в попытке выяснить, что пациента, значит, беспокоит. И, кстати, из-за этого некоторые поначалу считали, что кинезиологи произносят заклинания. Ну, аллаха, система живая. Сначала мы не разобрались, подумали так. Потом разобрались и сразу изменили мнение, потому что вот не так. Это не заклинание, чтобы для них какое-то тайное знание раскрылось. А сначала думали, что, значит, вот они заняты именно колдовством. Нет, никакого. Техника просто проверка. Через посредника. Никакой связи с колдовством здесь нет. И даже связь между аурами, эта штука, ну, объяснимая. Вы знаете, на какой характерный пример можно привести? Очень любопытный факт. И этот факт мы все наблюдаем. Известно, что зевок – штука заразная. Имеется в виду, что когда в комнате, наполненной людьми, один человек зевает, следом за ним зевнет еще полдюжины. Это всем известно. И нет ни одного научного объяснения. Теперь я вам объясню, что имеется в виду под научным объяснением. Под научным объяснением имеется в виду реальное научное объяснение, которое никто не оспаривает. А когда вы заходите в ту же Википедию, вбиваете или в Google, вбиваете в поисковике фразу «почему люди зевают», и вам много разных точек зрения, а в том числе и новая точка зрения, которая появилась за место старых, это не значит, что вы научно открыли причину. Просто ради интереса. Я буквально позавчера до шаббата посмотрел научное объяснение, почему люди зевают. И это было из серии «Британские ученые недавно открыли». Ну, понятно, если британские ученые недавно открыли что-то, то после этого они могут открыть и кое-что еще. Это значит, что причина, в принципе, неизвестна. Причина достаточно интересная. Если мы уходим из этой сферы в сферу в дискурс того, о чем мы говорим. Значит, с точки зрения наличия энергии у человека, это вполне объяснимо. Зевок – это признак того, что в энергетической системе организма произошло некоторое изменение. Происходит изменение энергетической активности в системе, допустим, меридианов, говорили в прошлый раз в контексте иглоукалывания, и именно оно вызывает рефлекс зевоты. А вы не хуже меня знаете, что как часто вообще зевают лекари, альтернативщики, работающие с влиянием на энергию пациента. И непонятно почему. Немногие отводившие детей на такие сеансы терапии в религиозных районах, там, где врач нормальный с такой усмешечкой говорил, давайте вы пойдете к врачу, который лечит энергию, лечит энергиями. Вот та, которая лечила энергиями, она очень часто и широко зевала. И никто не понимал, почему. Но на деле, мы же знаем, человек зевает, когда устал. В течение дня с балансом энергии в организме происходят какие-то изменения. Или наоборот, когда энергетическая система входит в состояние баланса, человек реагирует на это зевком. И когда в комнате находится много людей, один из которых зевает, изменения в его энергетической системе ощущают ауры людей его окружающих. Вплоть до аналогичного изменения уже в их энергетических системах, которые заставляют их зевать. Если вспоминаю, нечто похожее описывается в Баумиции, там тот, кто навещает, не ручаюсь за точность высказывания, по сути верно, тот, кто навещает больного своего возраста, он забирает себе 1/60 его болезни. И сам от этого немножко слабеет и заболевает. А почему болезнь переходит с одного на другого? Потому что между ними установилась связь при такой встрече. Да? При такой встрече. Ксима. Если уж мы говорим по поводу того, понимаю я врачебную практику или не понимаю, эффект она приносит? Приносит. И в Гмаре, и в Шулхан Арухе упоминаются очень многие лечебные практики, которые современная медицина не в состоянии объяснить. Зуб лисий. который можно повесить на шею, он лечит от бессонницы. Как ты это объяснишь? Трактат Шаббат. И многие-многие другие. Сейчас просто не хватит времени их перечислять. Ксима. То, что на русский язык переводится словом волхование, ворожба. Ксима. Чем она отличается от колдовства? Это достижение высшего состояния сознания, которое позволяет прогнозировать будущее. Почему подозревали в свое время даже кинезиологию в этом? Потому что проверка мышц посредством речи требует особого сосредоточения. В результате этого сосредоточения раскрывается скрытая информация. Ну, часть рабаним поэтому сказала, что кинезиология – это какой-то вот тип ворожбы. Они сказали это, не понимая механики проверки. Как здесь проверяются мышцы, как произносятся слова. Как Рамбам, например, писал, что такое ксима. Кто называется ворожеем? Тот, кто производит некое действие или ряд действий, чтобы очиститься и освободиться от мыслей и посторонних впечатлений, после чего начинает говорить, что произойдет. И говорит, произойдет нечто в будущем или нет, и что следует делать, а чего не следует. Некоторые во время ворожбы перебирают песок или камушки, другие бросаются на землю и вопят, а есть такие, которые глядят в металлическое зеркало или в пламя лампы, пока перед глазами не возникнет воображаемая картина, и тогда они ее описывают. Иногда при ворожбе держат в руке палку, или опираются на нее, или бьют ею по земле, пока не освободятся от мыслей и не начнут говорить, прогнозировать. О таком сказал пророк: народ мой вопрошает дерево свое, и посох его говорит ему. То есть вместо того, чтобы разговаривать со Всевышним, люди, значит, вот обращаются с палками, с деревянными какими-то. Сами по себе эти ритуалы, они на уровень, вот на тот уровень, которого добивается этот косем, не выводят. Но они просто позволяют человеку дойти до определенного состояния сознания, необходимого для активации его психологических особенностей, необходимых для чего? Для предвидения. Дело в том, что меня очень многие спрашивают по поводу экстраспособностей, которые вообще имеются у человека, доверять им, не доверять. Рамбам тоже писал об этом по поводу экстраспособностей. Он говорил, иногда происходит так, что это может быть или природный достаток даже при формировании личности. Происходит так, что у человека очень-очень сильно развита способность к образному мышлению за счет логического. Удивительное другое, что он пишет, такая способность развита у правителей, у законодателей, у людей, которые видят вещи и сны, или совершают чудеса, которые, когда используют не совсем очевидные средства. Конкретно он пишет так. То есть они не безумны, но они не совсем дружат с головой в этом смысле. Там очень сильная воображаемая картина чего-то, и человек сам думает, что очевидно ему свыше что-то явлено. Это не совсем так. Вот пишет Рамбам, чтобы не быть голословным. Часть из них видит прекрасные образы во снах, которые при пробуждении смешиваются с чем-то похожим на пророчество. Потом начинают воображать, что они и впрямь пророки. Приходят в восторг от того, что им открылось в этих видениях. Считают, что достигли знания, не учась. И сильно морочат другим голову. Хотели в свое время уподобить кинезиологию к ворожбе. А просто почему хотели? Потому что не до конца понимали, из чего состоит процесс проверки мышц. А врач там концентрируется на определенном аспекте лечения, как это влияет на мышечный тонус пациента. И знание свое он получает не от посоха, не от камней, не глядясь в какие-то зеркала, а из анализа реакции пациента. Ни в какое свое, например, внутреннее знание он не проникает. И никакого внутреннего знания, отличного от процесса лечения вот здесь и сейчас, он тоже не добивается. Потому что курсам все-таки это умение предсказывать. Другой момент, что предсказывать, какими силами, правильные ли это предсказания? Нет, неправильные. И даже если они правильные частично, то у нас есть знаменитый такой вот свидетель, который наполовину лгал, не верь вообще. Даркея и Мури, пути иморийских народов. Тоже о них говорили в прошлый раз. Некоторые были склонны запретить кинезиологию, потому что то, как срабатывает эта техника, непонятно большинству людей. Написано, по законам их не поступает, я уже цитировал. Любой обычай, смысл которого не ясен, считается путем эморейца. Я не говорю про обычаи, возникающие у нас в среде, но вот так. Пути иморийских народов. Мы говорили в прошлый раз, они не включают в себя те лечебные практики, которые оказались успешными. А кинезиология – успешная практика. Успешная. И теперь вот по поводу псака. Вот если процитировать псаки мудрецов. Рав Шмуэль Вознер говорит, он пишет не про кинезиологию, он говорит, что касается лекарств, которые лечат в силу своих чудодейственных средств. Здесь все зависит от того, проверен ли их лечебный эффект, есть ли опыт, на который всецело можно положиться при их использовании или нет. Если есть, пускай даже они не вылечивают всех больных. Опыт есть, польза есть, все это все и решает. Это он в Шевет-Леви есть такой респонс, он это писал. Очень простой принцип. Мудрость божественная бесконечна. Люди не могут постичь ее всю. Весь сотворенный Богом мир полон тайной мудрости. Тема наших занятий, она же называется «Бог как врач» и «Альтернативная медицина». Вот здесь-то Бог как врач и проявляется. То, что мы можем найти в аптеках, и то, что мы можем получить, какие диагнозы мы можем получить у врачей, пребывая у них в кабинетах, это совсем не то, или очень малая часто доля того, чем вообще наполнен мир. Мир наполнен средствами излечения, которых мы просто не знаем. Просто не знаем, а они есть. Вот здесь Бог как врач выступает очень сильно. Вообще всегда, изначально, сотворение мира. Мир создан помогающим человеку, не мешающим. Следуя вот этой логике, мы предполагаем, что в мире полно лекарств, смысл действия которых нам непонятен. Но он есть, есть, имеется в виду опыт положительный, есть. И все равно относится это к силам матушки природы. В этих силах воплощена мудрость Создателя. Ну, по поводу того, что непорочными будьте, мы уже знаем, что кинезиолог не заглядывает в будущее. А по поводу неконвенциональных методов, я очень хочу вам процитировать Сефер Хасидим. Почему царь Шломо не передал потомкам всей своей мудрости, а написал только три книги? Потому что если бы он записал все остальное, то люди изучали бы это вместо Торы. И не занимались бы Торой, и не исполняли бы заповеди. Ведь изучив некоторые вещи, человек может посмотреть на мясо и узнать, был ли в ту ночь шойхет со своей женой. А такая премудрость позволяет мясо кошерного животного от перемешавшегося с ним мяса некошерного животного тоже. Если бы эти знания были записаны, люди грешили бы. Имеется в виду как правило. Например, мы и так, как правило, грешим, но здесь общая позиция жизненная была бы другая у людей. Взгляд на мир был бы другой, взгляд на учебу был бы другой. Например, недостойные люди говорили бы, что нет нужды проверять животное после шхиты, так как они по мясу видят, что оно кошерно. Если у кого-то возникнет вопрос, что он написал по поводу шойхета, может быть, там шойхет забылся, руки не вымыл после интимной близости, это как-то отразилось на мясе, и это можно видеть. Там же в Сефер Хасидим в другом месте, например, пишется, что один человек умел определять кошерное животное, или оно страдает заболеванием, но не хотел этому других обучать. Он опасался, что люди будут на это полагаться и не станут проверять животное после забоя, чтобы проверить, есть ли признаки, которые свидетельствуют, кошерное оно или нет. А может быть, кто-то допустит ошибку, а может быть, нет. Сказано, не полагайся на мудрость свою, следуй Аллахе. Или вот в истории с Яковом. В истории с Яковом, скорее всего, во фразе «взял он из имевшегося в его руке дар», это перед встречей с Исавом, почему подчеркивается «из имевшегося в его руке»? Это намек на один из способов проверки кошерности животного до забоя. Шхиты еще не было, но я могу понять, кошерно оно или не кошерно. Надавить рукой на спину. Если прогибается, и даже если падает на землю, нет, нет. Другой способ, там, потянуть рога назад. Они не должны порозоветь. Если они порозовели, это плохой признак. В общем, неконвенциональные или наоборот, конвенциональные в свое время методы, просто сейчас они недопустимы, потому что один нажмет так, другой иначе. Не полагайся на мудрость свою. Но смысл этих цитат, которые я привожу сейчас, по надавливанию, по реакции тела, по реакции мышечного тонуса животного, грубо говоря, тоже можно было сделать выводы. Да, и от имени Раби Иуды это писали. Есть еще такая практика у кинезиологов. Они просят у энергии разрешения. Речь идет о стандартном лечении кинезиологическим методом. Врач перед процедурой просит разрешения у энергии. Бакашат решута энергия. Да, и это делается в процессе проверки мышечной реакции пациента на вопрос, есть ли у нас энергетическое разрешение от вас, или специалист поправит меня, как точнее сформулировать, есть ли разрешение энергетическое от вас на решение этой проблемы у вас же. Кое-кто даже допускал, что это может быть авода зара, типа врач-кинезиолог, целитель преклоняется перед волей иной сущности. На деле никакой авода-зара здесь нет, конечно. Врач, когда такое произносит, он не намеревается обратиться к какой-то иной силе, с какой-то мольбой. Он просит разрешения всего лишь навсего у более глубокого уровня информации своего пациента, доступ, который может быть для самого пациента, просто воспользоваться. Вы спросите, что информация отвечает. Так эта информация внутренняя отвечает, а не какая-то сила, предмет идолопоклонства, объект идолопоклонства. Нет, конечно. Это просто разговор с пациентом на другом уровне. И вот, пожалуйста, цитата от докторов. Доктор Джей Скотт по поводу этой лечебной кинезиологии. Сознательное решение, разрешение – это явно выраженное согласие пациента сотрудничать с вами. Разрешение на энергетическое управление при проверке мышц – это согласие самого тела пациента, его мозга, всей энергетической системы, то есть, что они могут и готовы сотрудничать с тобой в этом процессе. Я старался, он как целитель говорит, я старался каждый раз заручиться двумя этими согласиями, чтобы лечение продолжать. Цель и спросить такое разрешение на тестирование – это просто убедиться, что у нас есть однозначное согласие пациента на проводимую с ним сейчас процедуру, как на сознательном, так и бессознательном уровне. Необходимость двойная, то есть две причины это делать. Даже те пациенты, которые приходят на мануально-мышечную терапию, сознательно приходят, никогда не готовы как бы приносить для лечения виды своих внутренних напряжений. То есть они могут сказать целителю, вот я от этого хочу условно вылечиться, но он называет одно, а еще 15 у него есть про запас, про который он может даже сам не знать, про части из них. Перенесенные травмы, в детстве какой-то дисбаланс, и не всегда они в самом деле именно от этого хотят вылечить, чего говорят. Вот в таких обстоятельствах кинезиологи, проверка даже кинезиологическая, она тоже далеко не надежна. Он говорит, тело пациента и его мозг, и энергетическая система должны быть согласны на совместную работу здесь и сейчас. Это во-первых. Во-вторых, очень важно прояснить, что энергетическая система пациента способна поглощать и производить физически желаемые энергетические изменения. Иногда человек находится в состоянии сильного стресса или борется с неизвестной инфекцией, и его энергетическая система не способна вообще к работе. Энергия как бы занята другим, а на нашем сеансе кинезиологическом она работать не будет. Вносить энергетические изменения в такого пациента без того, чтобы понять, готова ли к этому его система, его, так сказать, поле его энергии, может подорвать его здоровье, если, например, не готова энергия. Она не готова, а ты воздействуешь. Еще раз, мы говорим о чем часто сам человек представления не имеет. Поэтому пишет сам лекарь, и спрашивание разрешения обращается по двум адресам. К подсознанию и к энергетическому телу пациента. Они должны согласиться на совместные действия. Я не знаю, сколько у нас... Я могу за те минутки, которые остались, привести мнение Рава Ильяшева и других пуским, чтобы как бы не смущались, если вы будете встречать другое толкование. В некоторых книгах, биографических о нем в том числе, написано, что Рав Ильяшев не разрешал прибегать к кинезиологической... Значит, в биографической книге о нем написано, цитирую, «В вопросах Этера и Сур...» Чуть ближе к микрофону, хорошо. «В вопросах Этера и Сур относительно лечения кинезиологией из опасения, что здесь присутствует церемониал идолопоклонства и Даркей Мори, он не ответил, а обратился к своему ученику, он это Рав Ильяшев, обратился к своему ученику Раву доктору Моргенштерну, разбиравшемуся во многих аспектах медицинской практики и читал на иностранных языках. После того, как доверенный ученик предмет исследовал всесторонне, Рав Ильяшев его выслушал, сформулировал свой ответ, ответ был отрицательный. Дан был с тщанием, с аккуратностью, спустя несколько недель, когда доктор Моргенштерн приходил стабильно раз в неделю задавать вопросы по этому поводу, Рав Ильяшев все эти вопросы выяснил. Вот это вот написано в биографической книге о нем. Судя по тому, что мы прочитали, кинезиология для Рава Ильяшева была под запретом. Однако, псак его на деле был совершенно другой. Аллахическое решение Рава Ильяшева было совершенно другое. Я вам его сейчас приведу. Писал он так. Нет разрешения использовать альтернативные медицинские практики, источник которых в идеологии служителей культов. и основа которых в действии неестественных сил. Если только нельзя ясно доказать, что это работает по природным законам. И недостаточно того, что занимающиеся этими практиками сами верят, что это природный метод. Следует опасаться, что есть в этом, а дальше он перечисляет то, что мы уже назвали, косэм к самим, кое-что от кудесования, меонен, менахеш или даркея и мури и так далее. Видите как? Ни слова про кинезиологию. Вопрос, заданный ему, касался только аллахической стороны кинезиологии. В ответе у него про кинезиологию не сказано ни единого слова. Он даже намека не сделал, что она может быть запрещена. Он просто постановил, чтобы во всех этих альтернативных практиках срабатывали те признаки, по которым можно судить, запрещен данный вид врачевания или не запрещен. Запрещены, да, какие? Источником которых является Авода Зара, где лечение достигается неестественным путем, как у филиппинцев. Сам Рав Ильяшев объяснял Раву Мордехаю Гроссу и его Бейздину, что он не намеревался, вот в этом своем псаке, он не намеревался запретить какую-либо конкретную альтернативную практику, он дал наставление общего порядка, как в этом отношении вообще все судить. Ну а в отношении нашем, как мы судим и как мы разбираем альтернативные практики, мы, к сожалению, двигаемся очень медленно. Я и спросил, без надавливания, без проверки мышечного тонуса организаторов, я и спросил, можно ли нам продлить эти занятия. Не знаю, я попросил еще одно, потому что, во-первых, я не успею, я здесь очень много информации про кинезиологию еще осталось, учитывая то, что здесь есть несколько направлений, то, что на иврите называют и кинезиология Шимушит, и кинезиология Бриутит, и Моахехат, очень популярный в Израиле, да, и это надо описать. Проблем с этим нет, они... Иногда высказывались в связи с тем, что иногда кинезиологические методы используют на расстоянии, и они не срабатывают, и не могли понять, каким образом это срабатывает. Но это все надо подробно описать. Я сторонник того, чтобы это было все подробно описано и детально описано. Если нам, давайте сделаем такой, закину я на будущее крючочек, если нам позволят сделать третий урок по этой теме, я уже постараюсь, придется тараторить, но постараюсь завершить кинезиологию должным образом, потому что проблемные места, проблемные здесь есть тоже вопросы. У нас остается сногсшибательная без преувеличения информация про хилинг, потому что про ауру мы поговорили, а про хилинг как метод более конкретно надо еще разговаривать. Про йогу была у меня надежда, что я успею сегодня, не успел. Про гомеопатию то же самое. Про лечение камнями. Про маятник, наверное, не успею я, про все эти методы тоже. Они, может быть, не сильно интересны даже сейчас, но вот я хотел бы про традиционные все-таки закончить. Если у вас есть пожелания у самих, я не знаю, принимает ли редакция Толдот письма, но напишите, хотели бы продолжить или нет, потому что информация, честно говоря, море разливанное, и не успеваю я. Даже ответить на вопросы, если у вас они есть.
Так, к сожалению, наше время истекло. Уже вслед за нами есть следующий лектор. Мы попробуем спросить у нашего руководства, если есть возможность еще сделать один урок. И в любом случае, или нет, на следующей неделе у нас запланирован урок с Равом Мирласом, поэтому подключайтесь в обычное время 8 часов. Или это будет продолжение этой темы, или уже будет следующая тема. В любом случае, урок состоится с Божьей помощью на следующей неделе.
Да. Следующий урок там, я помню, у нас по другой теме, но я с удовольствием заменил, просто чтобы завершить одну тему на другую. И,
да, лучше всего следить.
Я хочу это сделать. Последнее слово буквально. Я хочу это сделать просто потому, что есть много таранических источников, которые я не привожу по этим темам. Они очень важны. Хорошо? И спасибо за внимание. Тогда будем продолжать в следующий раз.